11 с 6 по 12 июня. Библия и пророчество. Памятный стих. «И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Книга пророка Даниила, 8 глава, 14 текст.
Библейское пророчество крайне важно для идентичности и миссии нашей Церкви. Пророчество – это своего рода внутренний и внешний индикатор, подтверждающий точность Божьего Слова. Иисус сказал: «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Остается важный вопрос: как нам правильно толковать пророчество, чтобы знать, когда пророчество действительно сбывается? Во времена Реформации реформаторы придерживались исторического метода толкования пророчеств. Они не придумали его сами, а лишь заимствовали у Даниила и у Иоанна, которые использовали его в качестве ключа для своих собственных толкований. Исторический метод рассматривает пророчество как прогрессивное последовательное исполнение истории, начавшейся в прошлом и заканчивающейся вечным Божьим Царством. На этой неделе мы будем изучать столпы исторического подхода к толкованию пророчеств. Мы должны видеть исполнение пророчеств в истории, изучать дела проведения в великих реформационных движениях и понимать развитие событий в шествии народов к заключительному сражению Великой Борьбы. Эллен Уайт, книга «Свидетельство для Церкви», том 8, страница 307.
Воскресенье, 7 июня. Историзм и пророчество. Фундаментальный метод, который адвентисты седьмого дня применяют для изучения пророчеств, называется историзм. В основе историзма положена идея, заключающаяся в том, что большинство библейских пророчеств исполняется в рамках нерушимого развития истории от прошлого к настоящему и затем от настоящего к будущему. Это похоже на последовательное изучение истории в школе. Мы используем этот метод, потому что сама Библия толкует для нас пророчество таким образом. Прочитайте книгу пророка Даниила, 2 главу, с 27 по 45 текст.
«Даниил отвечал царю и сказал: тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон, скажем, пред царем и значение его. Ты царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.
Какие аспекты этого сна указывают на последовательную, непрерывную смену властей в течение всей истории? Каким образом сама Библия указывает нам, как нужно толковать апокалиптические, то есть относящиеся к концу времени, пророчества? Обратите внимание, что царство Навуходоносора названо «золотой головой». Таким образом, Даниил определил, что Вавилон является первым царством. Затем Даниил говорит: «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, и затем четвертое». То, что эти царства следуют одно за другим, подразумевает строение самого истукана, так как каждое из этих царств представлено частями огромного тела, располагающимися от головы к пальцам ног. Они также соединены, как соединены время и история. В книге Даниила 7 и 8 описана та же последовательность мировых империй, но вместо истукана используются символы зверей. Нам показана непрерывная последовательность четырех земных царств. Эта последовательность берет начало во времена античности и сохраняется через всю историю до настоящего и затем будущего времени, когда Христос вернется и Бог установит свое вечное царство. Таким образом, истукан из второй главы книги Даниила и последующие видения седьмой и восьмой глав заложили основу для протестантского исторического метода толкования пророчеств, которого сегодня все еще придерживаются адвентисты седьмого дня. Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 главу, 29 текст.
«И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется».
Как слова Иисуса помогают нам понять принцип действия пророчества? В чем наше преимущество, как живущих в то время, когда множество пророчеств уже исполнились, по сравнению с людьми, жившими в период Вавилонского царства?
Понедельник, 8 июня. Принцип «день за год». Один из интерпретационных ключей историзма – принцип «день за год». Многие богословы на протяжении столетий применяли этот принцип к временным пророчествам книг Даниила и Откровения. Они извлекли этот принцип из нескольких ключевых текстов Писания и из непосредственного контекста самих пророчеств. Прочитайте книгу «Чисел», 14 главу, 34 текст, и книгу пророка Иезекииля, 4 главу, 6 текст, и ответьте на вопрос, как Бог формулирует принцип «день за год».
«По числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною.
И когда исполнишь это, то вторично ложись уже на правый бок, и 40 дней неси на себе беззаконие дома Иудина. День за год. День за год я определил тебе».
В этих текстах мы можем ясно увидеть идею принципа «день за год». Но как мы можем объяснить применение этого принципа для толкования некоторых из временных пророчеств? Три элемента обуславливают применение принципа «день за год» в пророчествах Даниила и Откровения. Использование символов, продолжительные временные периоды и специфическая формулировка периодов времени. Во-первых, символическая природа зверей и рогов, представляющих царство, предполагает, что временные периоды нужно также понимать как символические. Зверей и рога не нужно понимать буквально, они являются символами чего-то другого. Следовательно, если остальная часть пророчества является символической, а не буквальной, должны ли мы понимать временные пророчества буквально? Ответ очевиден – нет, не должны. Во-вторых, многие события и царства, показанные в пророчествах, покрывают временной отрезок длиной в несколько столетий, что было бы невозможно, если бы временные пророчества, описывающие их, понимались буквально. Когда применяется принцип «день за год», тогда все события укладываются во времени с удивительной точностью, что было бы невозможным при буквальном понимании пророчеств. И, наконец, специфическая формулировка, используемая для описания этих временных периодов, предполагает символическое толкование. То, каким образом в этих пророчествах описано время, например, 2300 вечеров и утр в книге Даниила 8.14, не является обычным способом описания времени, что вновь предполагает символическое, а не буквальное толкование временных пророчеств. Прочитайте пророчество о 70 неделях в книге пророка Даниила в 9 главе с 24 по 27 текст.
70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление. Запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос. И не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение». И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Если предположить, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, Даниила 9.25, пройдут 69 буквальных недель, то есть только один год, 4 месяца и одна неделя, то пророчество будет бессмысленным, не так ли? Но к какому результату мы придем, если применим библейский принцип «день за год» и 70 недель будут означать 490 лет?
Вторник, 9 июня. Отождествляем Малый Рог. Столетиями протестантские реформаторы толковали Малый Рог из 7 и 8 глав книги Даниила как символ римско-католической церкви. Почему? Прочитайте книгу Даниила, 7 главу с 1 по 25 текст и 8 главу с 1 по 13.
В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. И вот еще зверь второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него четыре птичьих крыла, и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему. После сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы, он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Встрепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого, и он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки веков. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, и о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничижит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени». В третий год царствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе в области Еламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел: вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на месте его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно возросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного, и низринул на землю часть сего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: «На сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы.
Какие общие характеристики Малого Рога вы находите в обеих главах? Как мы можем понять, что это за власть? Есть 7 общих характеристик Малого Рога в главах 7 и 8 книги Даниила. Первое. В обеих главах эта власть описана как рог. Второе. Она преследует других. Третье. Она превозносит себя и богохульствует. Четвертое. Ее действия нацелены на Божий народ. Пятое. В обеих главах ее действия ограничены определенными временными периодами. Шестое. Она существует до конца времени. Седьмое. Она будет разрушена сверхъестественным образом. История определяет первое место – Вавилон, второе – Медоперсию и третье – Грецию. История недвусмысленно указывает, что за этими мировыми империями следует Рим. Во второй главе книги Даниила «Железо», представляющее Рим, продолжает находиться в ступнях истукана, где железо смешано с глиной до конца времен. Малый рог из 7 главы книги Даниила восстает из 4 зверя, но остается его частью. Какая власть возникла из Рима и продолжает иметь политически-религиозное влияние на протяжении как минимум 1260 лет? Только одна власть соответствует истории и пророчеству – это папство. Папство обрело власть среди 10 варварских племен и с корнем вырвало 3 из них. Папство было отличным от прежних, что указывает на его уникальность по сравнению с другими варварскими племенами. Папство произносило слова против Всевышнего и вознеслось на вождя воинства сего, присваивая себе посредническую роль Иисуса, заменив его папой римским. Папство исполнило пророчество о преследовании святых Всевышнего и низринуло на землю часть сего воинства во время контрреформации, когда убивало протестантов. Папство стремилось изменить времена и закон, изъяв из Декалога вторую заповедь и изменив субботу на воскресенье. В книге Даниила 2, 7 и 8 главах после Греции восстает только одна власть, которая существует до конца времен. Какая еще власть, кроме Рима, представленного в наше время в лице папства, может соответствовать явленной в пророчестве? Хотя эта весть может быть политически некорректной, почему она является важной частью учения трехангельской вести и, следовательно, важной составляющей истины для настоящего времени?
Среда, 10 июня, Следственный суд. Пророческая схема, изучаемая на этой неделе, всегда находила всеобщую поддержку среди протестантов, приверженцев историзма, начиная со времен Реформации. Но до возникновения миллеритского движения в начале 1800-х годов пророчество о 2300 днях и утрах и следственном суде не было тщательно изучено. Прочитайте книгу пророка Даниила, 7 главу с 9 по 14 текст и 8 главу 14 и 26 тексты и ответьте на вопрос, что происходит на небесах в соответствии с этими текстами.
«Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его – как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Видел я тогда, что за изречение высокомерных слов, какие говорил Рок, зверь был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на сожжение огню. И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина. Но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам.
После периода средневековых преследований, который закончился в 1798 году, когда Папа Римский был взят в плен и заключен в тюрьму генералом Бертье, согласно главам 7 и 8 книги Даниила, начался суд. Суд должен проходить на небесах, где судьи сели. Книга пророка Даниила, 7 глава, 10 текст. И вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями. Книга Даниила, 7:13. Здесь описана сцена суда, который начался после 1798 года и происходит перед вторым пришествием Иисуса. Сцена суда из книги Даниила 7 главы является прямой параллелью очищения святилища в книге Даниила 8 главе 14 тексте. Эти два отрывка говорят об одном и том же. В соответствии с книгой Даниила 8 главой 14 текстом, это очищение святилища, которое также называлось судным днем, начинается по завершении 2300 вечеров и утр. Или же дней. В соответствии с книгой Даниила, 8 главой 14 текстом, это очищение святилища, которое также называлось судным днем, начинается по завершении 2300 вечеров и утр, или же дней. Согласно принципу день за год, эти дни представляют собой 2300 лет. Отправная точка этих 2300 лет находится в книге Даниила в 9 главе 24 тексте, где 70 пророческих недель, 490 лет, определены, буквально отрезаны от видения 2300 вечеров и утр. Фактически, многие исследователи совершенно точно рассматривают 2300 пророческих дней, буквально лет, в книге Даниила 8 главе 14 тексте и 70 пророческих недель, 490 буквальных лет в книге Даниила в 9 главе с 24 по 27 текст, как две части одного пророчества. Следующий стих в пророчестве о 70 неделях книги Даниила в 9 главе 25 тексте указывает на начало этого временного периода. С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, датой этого события является 7-й год царя Артаксеркса, книга Ездры, 7 глава, 7 текст, или же 457 год до нашей эры. Отчитав от 457 года 2300 лет, мы приходим к 1844 году, дате, находящейся после 1798 года и перед вторым пришествием Иисуса. В это время Иисус вошел во святое святых и начал ходатайственное служение очищения небесного святилища.
Четверг, 11 июня. Типология как пророчество. Символы апокалиптических пророчеств, которые находятся в книгах Даниила и Откровения, имеют одно буквальное исполнение. Например, Пророчество о козле исполнилось в появлении на мировой арене Греции как отдельного царства. Об этом говорит сам библейский текст, называя данное царство. Разве можно представить это яснее? Однако типология сосредотачивается на людях, событиях или наставлениях Ветхого Завета, реально существовавших в истории, но которая также указывает на более значимую реальность в будущем. Типологию как метод толкования использовали еще и Иисус, и авторы Нового Завета. Ее применение можно обнаружить даже в Ветхом Завете. Единственный способ определить тип и антитип – рассмотреть, как сам вдохновенный Богом автор Писания отождествляет их. Прочитайте первое послание к Коринфянам, 10 главу, с 1 по 13 текст.
«Не хочу оставить вас, братья, в неведенье, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 000. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
На какие события в истории ссылается Павел, когда наставляет Коринфскую церковь? Как это относится к нам сегодня? Павел упоминает исторические события исхода и проводит типологическое сравнение, основанное на опыте древних евреев в пустыне. Таким способом Павел показывает, что Бог, который вдохновил Моисея записать эти события, имел намерение использовать их как образы для нас, чтобы духовный Израиль мог переносить искушения в эти последние дни. Прочитайте следующий отрывок и запишите каждый тип, исполнившийся антитип, как это описали Иисус и авторы Нового Завета. Евангелие от Матфея, 12 глава, 40 текст.
«Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи».
Евангелие от Иоанна, 19 глава, 36 текст.
«Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится».
Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 и 15 тексты.
«И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
Послание к Римлянам, 5 глава, 14 текст.
«Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего».
Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 текст.
«На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса, и говорит:
Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
В каждом случае Иисус и авторы Нового Завета применяют типологию, при которой тип и антитип определяют соответствующее пророческое значение. Таким образом, они указывают на более широкое исполнение пророчества в последующей исторической реальности. Подумайте о служении в земном святилище, которое выступало типом, то есть образом всего плана спасения. На основе этого ответьте, в чем важность вести о святилище для нас сегодня.
Пятница, 12 июня, для дальнейшего исследования. Изучите следующую таблицу. Книга пророка Даниила, 7 глава, Вавилон, Лев, Медоперсия, Медведь, Греция, Барс, Языческий Рим, 4 зверь, Папский Рим, Малый Рог, Суд на небесах. Книга Даниила, 8 глава, Медоперсия, Овен, Греция, Козел, Языческий Рим, Горизонтальная направленность действий Рога. Папский Рим – вертикальная направленность действий рога. Очищение небесного святилища. В таблице важно увидеть и понять, что сцена суда в книге Даниила 7 главе, которая происходит после 1260-летнего периода преследования, это то же самое событие, что и очищение святилища в книге Даниила в 8 главе 14 тексте. И эта сцена суда в конечном итоге приводит к установлению Божьего вечного царства в конце истории нашей павшей планеты. Следовательно, у нас есть убедительное библейское доказательство, что само Писание подчеркивает особую важность отрывка книги Даниила 8 главы 14 текста и описанных в нем событий.
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Прочитайте еще раз книгу Даниила, 2 главу. Обратите внимание, насколько ясно здесь раскрывается исторический метод толкования, непрерывная последовательность мировых империй, начиная от античности и заканчивая установлением вечного Божьего Царства. Бог дает нам ключ к толкованию этих пророчеств. О чем говорит нам относительно состояния христианского мира тот факт, что очень мало христиан сегодня обращаются к историческому методу толкования? Как данный факт еще больше подчеркивает значимость адвентистской вести для мира в наше время? Вопрос второй. Насколько хорошо вы понимаете пророчество 2300 вечеров и утр в книге Даниила, 8 главе, 14 текст? Если вы его не понимаете, почему бы не выделить время, чтобы изучить его и поделиться со своим классом субботней школы? Возможно, вы удивитесь, насколько в действительности твердо обосновано наше толкование этого пророчества. Вопрос третий. Прочитайте книгу Даниила, 7 главу, 18, 21, 22, 25 и 27 тексты. Обратите внимание, что происходит со святыми, что делает с ними власть малого рога, и, напротив, что Бог делает для них. В чем заключается добрая весть для святых в суде? Что они в конечном итоге получают в результате суда?